Экономисты, господствующие в современном мире, создали массу мифов, которые ведут к большим кризисам и запутывают сознание обычного человека. Профессор Бузгалин развенчает эти мифы и расставит все по своим местам.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Мифы об экономике.
Я рад еще раз приветствовать вас, уважаемые радиослушатели. Возможно, вы были участниками наших диалогов во время предшествующей программы, посвященной революции. 100 лет назад в Петрограде начались очень активные события. Готовилась демонстрация, которая могла стать прологом к изменению общественно-экономической системы тогда в июле и, может быть, прологом к началу гражданской войны. Мы об этом говорили с Максимом Павлюченко и продолжим этот разговор через неделю. Сейчас мы переключились на другую тему. Как всегда, в 6 часов вечера в воскресенье мы беседуем о тех мифах, которые создает сама экономика и которые создают ученые, изучающие эту экономику или все перевирающие о том, что есть в этой экономике. Что делают экономисты-ученые, судить вам, уважаемые радиослушатели. Я, как профессор, доктор экономических наук и, более того, директор Института социоэкономики Московского финансово-юридического университета, конечно, должен защищать этих самых экономистов. Но, как ни странно, я этого делать не буду, потому что в нашей среде есть как минимум два течения. И одно из них, так называемое основное течение, мейнстрим, это те, кто считает, что все к лучшему в этом лучшем из миров. Невидимая рука рынка обеспечивает равновесие. Всемирная торговля и глобализация устроены так, что в ней, в этой самой глобальной системе и в глобальной конкуренции выигрывают только те, у кого выше качество и ниже издержки, и только те, кто обеспечивает научно-технический и прочий замечательный прогресс. Поэтому, собственно, и проблем никаких особых нет, и мифов особых нет. Есть вот такая наука. И есть меньшинство экономистов, которым принадлежу я, и в значительной степени, я думаю, тот гость, который у нас сегодня в радиостудии, которого я представлю чуть позже, мы принадлежим к, пожалуй, оппозиции, к меньшинству, хотя и уважаемому меньшинству, сторонникам современной марксистской экономической теории, классического институционализма. Эти ученые доказывают, что противоречия сегодняшней экономике не случайны, не объективны и, более того, очень опасны. Они пытаются показать, что свободный рынок уже давно перестал быть свободным, и глобальное равновесие – это отнюдь не эквивалентный обмен, где все выигрывают, а игра в одни ворота, и проигравшими становятся страны периферии и полупериферии. А экономика устроена так, что из этой самой периферии, полупериферии, страны ядра, Западная Европа, Соединенные Штаты, отчасти Япония, кое-кто еще, черпают наиболее ценные ресурсы, в том числе капитал, который сейчас вывозится из периферийных стран в центр. Почему это происходит? Что это такое? Как это устроено? Есть ли здесь мифы и где здесь правда? Об этом мы говорим с Олегом Олеговичем Комоловым, старшим научным сотрудником Института экономики Российской академии наук. Олег, добрый вечер. Я благодарен вам за то, что вы в эфире с нами.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, это миф, что из таких стран, как Россия, капитал вывозится? Может быть, все совсем наоборот? Может быть, крупные корпорации, которые вроде бы как свои рекламы развесили в каждом городе нашей страны, не говоря уже о Москве, это те, кто вкладывает в нас капитал, обеспечивает нас инвестициями, современными технологиями, замечательными гамбургерами и прочими благами цивилизации?
Ну, к сожалению, отток капитала из российской экономики, и не только российской, это не миф, а реальность, но вокруг этой реальности сложено множество мифов, которые, я надеюсь, сегодня мы успеем с вами разоблачить. Но в целом тема актуальна.
Мы 20 минут говорим без звонков, уважаемые радиослушатели, вы уж нас извините. А потом, через некоторое время, 18:35, мы будем очень рады вашим сообщениям, вопросам и полемике. Итак, Олег.
Так вот, тема актуальная, поскольку совсем недавно Центральный банк опубликовал очередные статистические данные по оттоку капитала из российской экономики, заявив, что в этом году этот показатель вырос на 70% относительно аналогичного периода 2016 года, относительно первого полугодия, и спрогнозировал, что в этом году российская экономика лишится 20 миллиардов долларов, ну, плюс-минус. Много это или мало, ну, опять же, по каким мерилам считать? Конечно, 20 миллиардов долларов – это где-то соразмерно с годовым бюджетом города Москвы. Но, с другой стороны, было и больше, было и 130 миллиардов долларов, было и 70 миллиардов долларов, сейчас вроде бы 20, и динамика такая плавающая, но тем не менее.
Ну, динамика, можно сказать, просто замечательная, вместо 100 всего 20.
Ну, скажем так, проблема заключается в том,
что... Это я так вредничаю, я на самом деле так не думаю, уважаемые радиослушатели, это ли изображаю себя адвоката дьявола, чтобы Олег мог меня побить, если он, конечно, это сможет.
Постараюсь. Проблема заключается в том, что чистый отток капитала – это проблема, которая характеризует российскую экономику уже на протяжении последних, наверное, 2-3 десятилетий. Опять же, были разные значения, но в целом всегда мы выступаем в качестве нетто-экспортера капитала. То есть из России капитал уходит в большей степени, чем в нее приходит. За исключением двух лет, 2006-2007 годов, когда больше капитала в российскую экономику приходило. Но это был канун кризиса, раздутый от фиктивного капитала западные рынки, уж не знали, куда его деть, и он пошел в том числе и в Россию.
Да, это еще тот период, когда цены на нефть были очень хороши.
Да. Значит, в целом, чтобы, прежде чем говорить о проблеме движения капитала в мире, нужно определиться с некоторыми базовыми понятиями. Ну, все мы привыкли считать, и такие в рамках бытовой логики, что страны мира делятся у нас на развитые и развивающиеся. Но это не совсем корректно, правильнее говорить центр и периферия. Ну, еще выделяют полупериферию, но пока от этого абстрагируемся. Отношения между центром и периферией строятся на принципе неэквивалентного обмена. И одним из его инструментов является движение капитала из периферии в центр, как вы правильно сказали. То есть, фактически, сегодня страны центра обеспечивают свое благосостояние во многом за счет тех средств, которые они получают из периферии. То есть бедные кормят богатых. Вот это первый парадокс, который надо обозначить в сегодняшнем нашем диалоге.
Да, и я бы к этому добавил еще один важный момент. Вывоз капитала в страны центра, я уже говорил, что это страны с более высоким уровнем дохода на душу населения, в разы более высоким, да, страны с концентрацией современных ресурсов и даже с политическим контролем над человечеством, поскольку НАТО – это организация стран-центра, а не стран-периферии. Так вот, эти страны получают капитал, и в мире складывается парадоксальная ситуация, когда большая часть капитала сосредоточена в небольшом количестве стран Европы и Соединенных Штатах, а большая часть труда, то есть тех, кого, и я не боюсь этих слов, эксплуатируют капитал, сосредоточено в странах Азии, Африки, Латинской Америки и нашей с вами России. Вот такова картина, да? И вывоз капитала из этих стран периферии в центр, он все более увеличивает концентрацию капитала на одном полюсе и труда на другом. Вот такое противоречие, я бы сказал, географическое труда и капитала складывается в современном мире. Ну, давайте вернемся к вывозу капитала из России. Я
прервался. Да, ну, кстати говоря, сразу надо отметить, что это проблема не только России, Китая, Индия, Бангладеш, да все периферийные и полупериферийные экономики, в общем, устроены приблизительно по одной и той же схеме.
Даже Китай.
Да, даже Китай. И Китай в наибольшей степени. Пожалуй, Китай – это самый характерный пример такой полупериферии, подчиненной центру. И примером того, как трудом китайских рабочих богатеет западная олигархия. Так вот, как устроена эта система? Во-первых, надо понять, куда уходит российский капитал. Ну, в первую очередь, если мы посмотрим статистику Центрального банка, то увидим, что в 70% случаев это наши любимые офшоры. Всякого рода британские, берлинские.
Любимые, конечно, в кавычках, уважаемые радиослушатели, просто здесь нет картинки.
Острова, да. Всякие экзотические государства, которые являются прекрасной тихой гаванью для российского капитала, создаваемого за счет продажи преимущественно российских природных ресурсов. Он не применяется в России, но здесь важно понять, почему это происходит. Не
подождите, прежде чем вы скажете, почему это происходит, я зафиксирую одну очень важную вещь. Фактически собственниками богатств России, причем, ну, формально даже не природных, хотя реально и природных тоже, но прежде всего реального капитала России и финансовых организаций России в значительной степени становятся офшорные компании, которые не имеют даже четко зафиксированного хозяина. То есть там, когда мы говорим о национализации, не очень понятно, кого национализировать-то даже, да, с кем иметь дело. Но, правда, они тут же вылезут из этого темного мешка, как только, я думаю, их потрогают за подбрюшье, да?
Да, ну и дело в том, что сами офшорные зоны не являются, в общем, конечным этапом прибытия нашего капитала. Угу. Он потом превращается во вклады в западных банках, в имущество, всякие футбольные клубы, яхты и прочие вещи, которыми владеют наши сырьевые олигархи. Это скорее просто механизм вывода. Офшорные схемы, их много, там можно насчитать порядка 10 механизмов.
То есть сначала на Каймановые острова,
да,
а потом
швейцарский банк, например, как вариант.
Да, ну
таких
или дом в Лондоне.
Достаточно много, да, или дом в Лондоне. Так вот, приблизительно 70% процентов наших капиталов в форме прямых и портфельных инвестиций уходит именно в офшорные зоны, ну, так называемые классические офшорные зоны. Центральный банк сформулировал список из, по-моему, 45 классических офшорных зон, но кроме них существуют и другие места применения российского капитала, которые формально офшорами не называются, но тоже активно привлекают российские средства не для инвестиционных целей. Ну, это, опять же, та же Швейцария, это Люксембург, это Ирландия, это Великобритания, финансовые центры мировые, куда тоже российские денежки текут достаточно активно. Теперь, значит, важно понять, опять же, да, о чем я хотел сказать ранее, это о том, почему так... так происходит. Ну, в первую очередь, можно подумать, что это наши плохие олигархи выводят деньги, не хотят их инвестировать. Это действительно так, с них ответственность снимать ни в коем случае нельзя. Но дело тут более сложное. Более сложное, чем просто личная ответственность отдельных людей. Проблема заключается в том, что всякая периферийная экономика в современном мире не может существовать иначе. И отток капитала из страны является залогом ее стабильного, хоть и печального существования. Это очень важно, на этом надо поставить восклицательный знак.
Да, вы знаете, тут такая очень диалектическая формулировка, с которой я соглашусь, но которую, наверное, надо будет, если не сейчас, то позже обязательно расшифровать. Как вы сказали, печальное,
стабильное, но печальное
существование. Да? Ну, похоже, да. Плюс 1% в качестве мечты экономического блока правительства – это печально, но стабильно, да? Хорошо, продолжаем, Олег. Итак, почему деньги утекают из России, пусть не в таких масштабах, как раньше, но весьма и весьма значительно?
Значит, опять же, в 2000-е годы были приблизительно цифры такие же, как сейчас. Ну, начиная с 2008 года отток капитала резко возрос. Ну, и сейчас, вот, как я говорю, пришел к уровню где-то 2003-2005 года. Так вот, на что я хотел бы обратить особое внимание. Российское правительство все время нас уверяет в том, что оно всеми силами борется за привлечение иностранных инвестиций в российскую экономику.
Да, создание денег. Привлекательного инвестиционного климата есть и так далее. Да,
долгосрочных капиталовложений и прочего. Ну, на самом деле, это не совсем так, мягко выражаясь, потому что на самом деле само правительство заинтересовано в том, чтобы капитал из нашей экономики выводить.
Так, подождите, это уже, парадоксом из парадоксов. Да.
Кажется странным, да, это не всегда интуитивно понятно, но, тем не менее, это действительно так. Дело в том, что всякая периферийная экономика, и Россия в том числе, существует в условиях, когда государство создает и формирует условия для сознательного, искусственного занижения курса национальной валюты. Ну, в частности, российский рубль, если мы посчитаем по паритету покупательной способности, например, с долларом, занижен сегодня вдвое. Ну, то есть, если мы берем один и тот же товар, то в России он должен там стоить какое-то эквивалентное количество рублей, но и по этому критерию считается курс рубля к доллару. Но реальный курс рубля сегодня, тот, который мы видим в обменниках, в два раза ниже, чем тот, который мог бы быть посчитан по паритету покупательной способности. Это как раз та степень, в которой правительство занижает курс рубля. Зачем оно это делает? Ну, это известно любому первокурснику, для повышения конкурентоспособности российских предприятий, экспортных предприятий за рубежом. То есть, иными словами, в современном мире страны периферии вступают друг с другом в валютные войны.
Так, подождите, вы проскочили один момент, который должен быть понятен каждому первокурснику, успешно сдавшему экзамен Камолову и Бузгалину, но я не уверен, что понятен при очень коротком рассказе радиослушателям. Да? Да. Давайте мы все-таки остановимся потом, и вот про войны периферийных стран обязательно продолжим. Что происходит в результате? Те, кто продает нефть, газ и так далее, получают больше рублей за доллары?
Да, так правильно? Я, в общем, это и хотел объяснить. Суть заключается в следующем. Представим, что мы имеем курс рубля, курс доллара 1 к 30, 30 рублей за 1 доллар. Соответственно, за 100 долларов проданного товара, условно говоря, «Газпром», получает сколько? 100 на 30, 3 тысячи рублей. Когда курс падает в два раза, «Газпром», палец о палец не ударив, получает 6 тысяч рублей. Отсюда он может увеличить свои прибыли, осуществить внутренние инвестиции, платить своим директорам по 3 миллиона рублей в день и прочее, прочее. Соответственно, он получает некоторое конкурентное преимущество. И, как мы видим, это конкурентное преимущество, еще раз подчеркну, возникает не благодаря каким-то особым эффективным методам управления компанией, а благодаря тому, что государство создает благоприятный для экспортера валютный курс. Так вот, в современном мире страны конкурируют друг с другом, пытаясь максимально занизить валютный курс своей национальной валюты для того, чтобы создать своим экспортерам наиболее благоприятные условия. То есть, фактически, в мире сегодня идет конкуренция между странами периферии за право продать свой товар странам центра.
Дешевле.
Да, странам центра как можно дешевле. Но ведь у этой медали есть и обратная сторона. Страны центра, Европейский Союз, Соединенные Штаты, имеют валюты с очень крепким курсом. Это позволяет им, в свою очередь, наоборот, покупать товары по очень низкой цене. То есть, фактически, цена занижается дважды. Сначала мы ее занижаем для себя, делая курс валюты дешевым, и американцы занижают цену уже для себя как покупатели, делая курс своей валюты более дорогим. Так и устроена современная экономика, когда одни продают дешево, другие покупают дешево. Это позволяет странам центра максимизировать прибыли, страны периферии лишаются значительных ресурсов для своего развития.
Олег, ну, есть еще один аргумент. Я опять буду играть роль адвоката дьявола и вашего оппонента, хотя мы с вами по одну сторону баррикад, но роль, дискутанта или, по крайней мере, партнера по диалогу обязывает. Но ведь деньги, которые получает «Газпром» и остальные замечательные экспортеры сырья, это деньги, которые идут учителям и врачам, которые идут в какие-никакие на государственные инвестиции, на создание оборонного комплекса или его развитие и так далее и тому подобное. Если мы получаем рублей больше, то, соответственно, зарплата у нас больше, и жизнь прекраснее, и даже удивительнее.
Ну, в общем, опять же, это, так скажем, вот очевидный вывод из того, что мы с вами говорили, поверхностный вывод. Ну, а если копнуть чуть глубже, то мы поймем, что
давайте
низкий курс...
Давайте мы вместе
курс...
с вами копнем, потому что я в данном случае буду вместе с вами, да.
Низкий курс национальной валюты автоматически делает более дорогим импорт.
И то есть отсюда, это то, что мы покупаем,
да, то, что
у
мы
них.
Покупаем. Отсюда все знают, когда упал курс рубля вдвое, товары на каком-нибудь условном AliExpress для наших покупателей подорожали вдвое в рублевом эквиваленте. Может быть, для какой-то экономики это не очень страшно, но для России это губительно, потому что наша экономика крайне зависима от импорта. Обрабатывающая промышленность, медицина, производство наиболее важных товаров, таких как лекарства, даже и продукты питания, все это зависит от поставок импортной техники, технологий, различного оборудования, химикатов. Ну, тут перечислять можно до бесконечности. Соответственно, удешевление национальной валюты, занижение курса рубля делает крайне дорогими импортными поставки. И отсюда стимулирует инфляцию, стимулирует повышение затрат для российских производителей и снижает их возможности для обновления, для модернизации своего производства. Потому что российская промышленность пока не научилась производить все то, что необходимо. Более того, она теряет этот навык из десятилетия в десятилетие. Но при этом она существует в условиях, когда закупки импортных товаров становятся все менее выгодными. И сейчас при падении курса вдвое мы видим, как выросли цены на российские товары. Почему? Потому что они производятся с большой импортной составляющей.
Вот такая история рассказана нам Олегом Олеговичем Камоловым, старшим научным сотрудником Института экономики РАН, кандидатом экономических наук. Ну, а я, директор Института социоэкономики Московского финансово-юридического университета, хотел бы к этому добавить то, что действительно ситуация складывается не самая благоприятная для развития российской экономики, в том числе вследствие того, что отток капитала существенно превышает его приток. Более того, для нас очень важно то, что утекает один капитал, если так можно выразиться, притекает другой, да, и вложение в нашу экономику – это, к сожалению, почти никогда не вложение в высокотехнологичное производство, создаваемое с перспективой импортозамещения, да еще и желательно на долгосрочный период. Ну, говоря проще, инвестиции, которые идут к нам из-за рубежа, не ориентированы на то, чтобы строить у нас самые современные предприятия, производящие самое современное оборудование с отдачей, которая начнется сегодня, но станет максимальной через 5-10 лет на условиях дешевого кредита и так далее и тому подобное. Между тем, опыт таких инвестиций, получаемых из-за рубежа, есть. И при всех минусах экономики Китая или, скажем, экономики Белоруссии, которые действительно присутствуют в этих странах, там, как правило, иностранные инвестиции – это инвестиции в создание промышленных или иных предприятий, часто высокотехнологичных предприятий, причем при условии, что эти технологии через некоторое количество лет окажутся в руках этой страны. Ну, один из примеров – это покупка завода по строительству скоростных поездов у Сименса. Вот Олег хочет со мной поспорить. Да, пожалуйста, конечно.
Ну, восхищение экономикой Китая, оно действительно присутствует.
Я не восхищался, я очень аккуратно сформулировал, что там есть такая практика тоже.
Некоторые действительно восхищаются и предлагают фактически позаимствовать китайский опыт.
Да,
но мне представляется, это не совсем корректно. Вот вы сказали о том, что в инвестиции в китайскую экономику приходят различные отрасли, в том числе высокотехнологичные. Это отчасти так, но все же надо понимать, что вот эта система неолиберализма, которая, в рамках которой производство из стран-центра мирового капитализма было переведено на периферию с использованием дешевой рабочей силы, привело к тому, что сегодня в мире капитала вооруженность труда упала на 60% относительно уровня 1970 года.
То есть сегодня... Так, еще разочек, давайте-ка мы эту цифру на слух воспринимаем, значит, не так просто прокомментируйте.
Что такое капитал вооруженность труда? Это количество станков на одного рабочего. Так вот, это, в общем, тот показатель, который иллюстрирует технологический прогресс. Казалось бы, в 20-е годы все работали руками, потом промышленная революция, ну, в России там промышленная революция, индустриализация, активное использование станков и постепенное замещение ручного труда машинным. Это нормальный, естественный процесс, но в 70-е годы он остановился, и мир пошел по пути обратному научно-техническому прогрессу. Это очень важно. Сегодня в мире капиталовооруженность труда ниже, чем в 70-е годы, причем очень существенно. Ниже глобально. Конечно, в Соединенных Штатах, в Германии, там же и поезда ходят без машинистов, там, в общем, и робототехника используется, но это лишь часть мировой экономики. А глобально включение периферии, ранее аграрной, в промышленный сектор привело к тому, что колоссальное использование дешевой рабочей силы как раз привело к тому, что инвестиции в технологии сильно затормозились. И это очень важный элемент, который надо иметь в виду при анализе китайской экономики, поскольку это привело китайскую экономику в ловушку. Да, действительно, они создали большую, огромную экономику, которая росла там по 15% в год.
Ну, 15, не знаю.
Ну, было в 90-е, там до 15% было.
В среднем 10-11, но все равно
очень много. Сегодня 5-6, в общем, тоже неплохо, по крайней мере, стоило бы там нам тоже достичь такого результата. Но все же есть проблемы. Китайская экономика работала активно тогда, когда на ее продукцию предъявляла спрос экономика западная. На эту продукцию, произведенную с помощью дешевой рабочей силы. Сегодня мировая экономика пребывает в кризисе, сегодня Европа еще не восстановилась, стагнация, да. Спрос сильно упал, отсюда и упало китайское производство. Казалось бы, почему бы Китаю не переключиться на внутренний рынок? Ведь там 1,5 миллиарда покупателей, ведь можно заместить и Европу, и США, и два раза заместить. Но нет, китайский внутренний рынок слишком узок. Если мы посмотрим на статистику того, как складывается китайский ВВП, то только 38-40% в нем приходится на потребление. Соответственно, во Франции, где-нибудь в Германии этот показатель превышает 50-60%, то есть существенно ниже, чем в Европе и Соединенных Штатах. Почему? Потому что китайский рабочий, несмотря на некоторое повышение уровня жизни, все еще очень беден и не может купить все товары, которые сам произвел. При этом важно понимать, что китайцы работают, в общем, даже не в пример российским гражданам, без пенсии, без социального обеспечения, ну, без пенсий в основном. И отсюда за такой тяжелый труд получить небольшой рост ВВП и лишь совсем небольшой прирост в уровне жизни, мне кажется, не совсем адекватная компенсация.
Я в данном случае с вами вполне согласен, Олег. Действительно, Китай вследствие очень высокого уровня социальной дифференциации и относительной дешевизны рабочей силы, несмотря на то, что сейчас она, конечно, стала выше по сравнению с российской, того гляди, окажется вровень, а где-то и превзойдет ее, в сфере образования уже превзошла для профессоров в промышленном секторе, сравнялась и начинает превосходить только в деревне, которая очень многочисленна. Китай сильно отстает по доходам населения от России. Но по дифференциации Китай, пожалуй, даже опережает Россию, во всяком случае, если исходить из официальной статистики. И это огромное проблем, в том числе китайской экономики, которая может для нее обернуться очень большими негативными явлениями в ближайшем будущем. Мы отнюдь не желаем зла нашим китайским коллегам, но всячески агитировать их и теоретически доказывать им, что выбранная модель требует существенных коррекций, мы будем в меру сил, в том числе участвуя в большом количестве мероприятий, которые проходят в Китае, и консультируясь, работая в диалоге с китайскими коллегами, приезжающими к нам. Этот диалог идет, в том числе среди тех, кто критично настроен по отношению к основному течению экономической теории, мифы которой мы, собственно, и пытаемся развенчать в нашей передаче, я думаю, не безуспешно. Напомню, у нас сегодня в эфире Олег Олегович Камолов, старший научный сотрудник Института экономики РАН, кандидат экономических наук. И мы говорим о том, почему из России капитал вывозят. Вывозят в разных масштабах. Когда-то это было 100 миллиардов и даже больше в год, естественно, долларов, а не рублей. Сейчас всего, я возьму это слово «всего», конечно же, в кавычки, 20 миллиардов. Но это по-прежнему очень много, это... Сумма эквивалентна росту валового продукта России, о котором мечтает наш умеренный либеральный экономический блок. Примерно 1-1,5% в зависимости от того, как считать паритет покупательной способности или валютный курс. О том, что это такое, почему это так и чем оборачивается для российской экономики вывоз капитала, возможно ли поднять реальные внутренние инвестиции, как это сделать, мы этот разговор продолжим с Олегом Камоловым и с вами, уважаемые радиослушатели. Буквально через 5 минут мы будем принимать ваши звонки. Я напомню вам телефон прямого эфира и продолжим диалог.
Мифы об экономике.
Мы продолжаем наш эфир. Программа «Мифы об экономике». Александр Бузгалин, директор Института социоэкономики Московского финансово-юридического университета. С вами, уважаемые радиослушатели. Вторая половина эфира у нас всегда – это ответы на ваши сообщения, на ваши звонки. Напомню, у нас сегодня в студии Олег Олегович Камолов, кандидат экономических наук, старший научный сотрудник Института экономики РАН. И мы говорим о вывозе капитала, о том, почему капитал уходит из России. Олег начал с того, что «всего», в кавычках, 20 миллиардов мы потеряли, по данным Центрального банка, точнее, потеряем, если все останется как есть, в 2017 году. И вопрос, который мы не успели обсудить до перерыва, после ответа Олега на этот вопрос, я обязательно буду рад вашим звонкам, их уже немало. Вопрос вот какой. А правительство-то как себя ведет в этих условиях, Олег? Оно что делает? Радуется, плачет?
Вот в этом главный парадокс. Как обычно, слова расходятся с делом. Как я уже говорил, правительство призывает создавать условия для привлечения инвестиций, длинных денег, долгосрочных капиталовложений, но при этом фактически само активно выступает в качестве инструмента вывода капитала из страны. И это очень хорошо эмпирически наблюдается. К сожалению, мы не можем показать очень наглядный график нашим радиослушателям, но можно себе представить, вот я несколько минут назад говорил о том, что в 2006-2007 году, вот единственные два года из последней 25-летки, когда в Россию капитал приходил, а не уходил из нее. Так вот, именно в это время российское государство само активизировалось в направлении вывода капитала из страны. Каким образом? Именно в эти два года Центральный банк Российской Федерации нарастил свои золотовалютные резервы в три раза, где-то со 150 до 450 миллиардов долларов. А что значит нарастил золотовалютные резервы? Значит, купил доллары на валютном рынке и направил их на родину этих долларов, в Соединенные Штаты, вложив в ценные бумаги федерального казначейства, ну и, соответственно, вообще говоря, в ценные бумаги западных стран. То есть, фактически, формируется интересная схема, когда мы продаем Западу нашу нефть за доллары, а потом Западу эти же доллары возвращаем. Кроме того, все
2000... Даем им в качестве вложений...
Да, вложений в их экономику. Да. Под мизерный процент, но это уже настолько избитая тема, что даже, думаю, поднимать не стоит, все об этом говорят.
Но напоминать все равно стоит,
да. Я думаю. Еще, да. Соответственно, момент, все 2000-е годы государство активно выплачивало государственный долг, доведя его до минимума, как мы знаем, вроде бы явление положительное для экономики, ну, как представляет себе обыватель. Но, с другой стороны, это тоже механизм вывода капитала из экономики. Это позволяло государству снижать давление на рубль. То есть мы понимаем, да, когда в страну приходит иностранная валюта, это создает давление на национальную валюту в сторону повышения. Чем больше в страну приходит долларов, тем больше нужно рублей для
того, чтобы осуществить... Рубль должен быть крепче.
Да, чтобы осуществить обменные операции. Условно, Роснефть меняет заработанные доллары на рубли, чтобы расплатиться с работниками и отдать налоги государству. Доллары покупают импортеры, чтобы купить товары из-за рубежа. Так вот, чем больше притекает в страну долларов, тем больше нужно рублей, чтобы эти доллары обменять, тем больше спрос на рубли, тем выше курс рубля. И отсюда еще очень важное явление, когда Центральный банк России фактически формирует свою фискальную политику и осуществляет эмиссию денег рубля не для того, чтобы обеспечить деньгами, рублями промышленность, а для того, чтобы купить нужное количество долларов в экономике. Так называемый currency bond, приблизительно так, как существовало колонизированная Индия в 19 веке.
Ну вот, замечательная параллель с Индией 19 века. Печальная, естественно, замечательная только тем, что она, к сожалению, похожа на правду. Несколько сообщений, которые нам прислали радиослушатели. Вы знаете, проблема в том, что сказочники настойчиво нам внушают, что опущенный рубль очень выгоден экономике. Эту билиберду они, похоже, собираются втюхивать нам до полного разворовывания страны и выкачки капитала. Вот англичане с американцами, дебилы, ну, извините, я уж что написано, то и читаю в кавычках, что не прислали прислушиваются к советам наших экономистов, опять-таки в кавычках экономистов, опустить свои фунты и доллары ниже плинтуса. Можно ли остановить или хотя бы уменьшить отток капитала из России, спрашивает наш радиослушатель. Ну и есть немало других сообщений. Однако давайте мы сейчас перейдем к звонкам, а то у нас совсем не останется времени для того, чтобы вы смогли с нами пообщаться, уважаемые радиослушатели. И я попрошу Олега ответить на ваши вопросы и сам прокомментирую наши диалоги. Здравствуйте, вы в эфире.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Скажите, пожалуйста, а если когда вы покупаете утечку за границу долларов, капиталом, вместо того, чтобы, как мне внук говорит, прибавочная стоимость, которую мне заплатили, это ящность, вывезли за границу. Государство делает все правильно. При капитализме оно обслуживает капиталистов. Нечем удивляться. Я не знаю, чем это удивляется.
Спасибо. Вот видите, какой грамотный марксистский взгляд на проблему. Чему мы удивляемся с вами, Олег? Тому, что буржуазное государство действует на выгоду в интересах капитала. Но мы не удивляемся, мы скорее рассказываем о том, что это происходит и почему происходит. Да.
Да, никто не удивляется, и государство действует так, как оно и должно действовать. Оно обслуживает интересы правящего класса. Дело в том, что...
Оно должно действовать в условиях капитализма, но вообще-то желательно было бы иметь другое государство, скажет социалист Бузга. Да?
Дело в том, что валютный курс, заниженный или завышенный, не делает страну богаче или беднее, ведь это только механизм перераспределения. Фактически в России возникает ситуация, когда российские экспортные корпорации, в основном нефтяные и сырьевые, купаются в наличности, получают огромное количество рублей, при этом мы с вами как потребители, импортеры, то есть обрабатывающая промышленность, стоят, ну, похоже, как дерево в пустыне без воды. И они могут получить достаточное количество средств, чтобы обеспечить свои потребности. И это мешает нашей экономике расти, не позволяет расти мультипликативному эффекту, выражаясь кейнсианским языком.
Ну вот нам пишут хорошие слова, благодарят за просветительскую работу интересных гостей. Интересный гость — это Велик. Просветительская работа — это мы с вами. Ну и еще одно доброе сообщение. Не откажу себе в удовольствии его прочесть. Очень приятно слушать не кремлевские сказки, а правду, как она есть. И вопрос, кто виноват и что делать? Ну, давайте этот вопрос мы отложим на самый конец эфира, хорошо? А сейчас лучше примем еще один звонок от радиослушателей. Добрый вечер.
Добрый вечер. У меня вопрос к вашему эксперту. Вы знаете, на одной радиостанции, которая вообще-то позиционирует себя как государственническая и так далее, я услышала такое мнение, хотела бы, чтобы вы его прокомментировали, что, оказывается, не только государственная такая бяка, что значит, вывозят заработанные валюты за рубеж, в частности, размещают их в какие-то там трежеры, если правильно выговорила название этих документов. Вот. А что и наши, значит, средние руки производители выводят эти капиталы, потому что где им негде здесь складывать. А складывать нечем, негде, потому что у нас полностью разрушено среднетехническое образование. У нас рабочие, которые владеют какими-то серьезными профессиями современного уровня, практически нет. Вот хотелось бы ваш комментарий услышать. Спасибо.
Спасибо за серьезный и важный вопрос. Точнее, даже я бы сказал, комментарий, который сам по себе ценен. Всегда приятно, когда радиослушатели по-настоящему искренне заинтересованные, со знанием говорят о проблемах. Олег, вам слово.
Ну, я могу лишь согласиться с нашей радиослушницей. Действительно, в России очень трудно эффективно применить капитал, поскольку очень невелика нестабильность, велики риски, велик уровень коррупции. Все это отпугивает тех, кто мог бы вкладывать действительно средства в нашу экономику, так называемую нашу национальную буржуазию, которая, в общем-то, тоже сегодня является, ну, если не в подавленном состоянии, то, по крайней мере, зависимо от поведения сырьевого олигархата, по сути, компрадорского. Отсутствие нашей отечественной обрабатывающей промышленности и деградация, в общем, вызвало целый спектр, целую волну негативных последствий. Здесь и деградация науки, которая не может нигде приложить результаты своей исследовательской деятельности. Здесь и ухудшение системы образования, которой просто нет необходимости готовить высококлассных специалистов, им негде будет себя применить. Здесь, конечно, и система здравоохранения. Зачем человеку быть здоровым, если он и в больном состоянии может прекрасно перекладывать бумажки из одной стопки в другую и водить машину, в общем-то, там,
из пункта А в пункт Б. Речь идет, естественно, не о том, что нужно людям, а о том, что нужно капиталу. Ну, ему все равно, какой человек будет перекладывать бумажки, да? Вы извините, Олег, я просто добавляю такие вещи, чтобы не было, не дай бог, какого-нибудь недопонимания, да? Не всегда видно ту улыбку или там сарказм, с которым вы все это комментируете, поэтому приходится пояснять какие-то вещи. Я хотел бы обратить внимание на то, что есть и очень суровые сообщения с критикой в наш адрес. От сказок Бузгалина ничего не меняется. Но это, правда, в мой адрес, а не в ваш, Олег. От сказок Бузгалина ничего не меняется, что кремлевские сказки слушать, что бузгалинские.
Мы сказку сделаем былью, правда?
Вот мы рождены, чтобы сказку сделать былью, да. И я хотел бы подчеркнуть, постоянный упрек от того, что я говорю, а воз и ныне там. Ну и есть немало других пословиц на эту тему. Уважаемые радиослушатели, радиопередачи – это именно радиопередачи, да? Это не политическая агитация, это не забастовка, это не демонстрация, это не деятельность по созданию партии, изменению экономической и социально-политической модели, которая сегодня господствует в нашей стране. Это просвещение, и свою задачу я вижу в том, чтобы вы, уважаемые радиослушатели, вместе с моими товарищами, которых я приглашаю в качестве экспертов, думали и понимали, что именно правильно, что неправильно в нашей экономике. Каков критерий правды? В нашей стране слово «правда» имеет большой смысл, да? Ведь очень часто говорят, что воля и правда – это то, что выше демократии и свободы. Вот правда – это и истинное деяние, да? Деяние, соответствующее законам исторического развития, законам прогресса. Мы пытаемся доказать, что есть программы, как изменить экономическую, общественную жизнь, есть механизмы этого изменения, есть знание целей, дальше вопрос за субъективным фактором. Этот субъективный фактор рождается в том числе и из просветительской деятельности, которой мы занимаемся. То, что мои коллеги и я занимаемся еще и организационной работой, это второй вопрос, но это уже за рамками радиоэфира. Давайте пойдем дальше. Еще один звонок. Я рад, что много ваших сообщений, звонков в эфире. Я слушаю вас внимательно.
Здравствуйте. Ну, вы знаете, что прежде чем вопрос задать, у нас уже кредит доверия как обещаниям экономических властей, так и поддерживающих антинародную капиталистическую или, вообще, не знаю, империалистическую, или даже слов, по-моему, таких нет, политику СМИ. Поэтому доверия, конечно, нет. Вот это вот сейчас уже будет все тяжелее и тяжелее, потому что даже нет источника такого, к которому можно было прислушаться. Но вот вы как-то вот стараетесь, но мне кажется, это, конечно, все равно вам очень трудно держать публику. Но у меня такой вопрос. Вот сейчас сказали о Китае. Вот какая роль была разрушения Советского Союза с его разрушенной экономикой для подъема и экономики Китая, сбыта его с очень низкого качества продукции, которое было вот в то время, когда наши полки были пустые, когда наши магазины уже были наполнены или рынки низкосортной, низкокачественной, вообще без всякого качества китайской продукции.
Спасибо, была... ваш вопрос понятен, но у нас, к сожалению, мало времени. Это... Да, да, пожалуйста, второй вопрос. Нет, вы ушли из эфира. Хорошо, извините, и одного вопроса уже много, потому что у нас осталось буквально 10 минут. Олег, вопрос в том, насколько распад Советского Союза и, я не знаю, готовность россиян после 90-х годов покупать, точнее, в 90-е годы покупать любую низкокачественную продукцию Китая помогло росту Китая. Как вы думаете?
Ну, безусловно, распад Советского Союза стал прекрасным рынком сбыта, в первую очередь, для западных корпораций. Ведь надо понимать, что, когда мы говорим о китайском производстве, это, как правило, производство, которое было создано и инвестировано со стороны западных корпораций. То есть они использовали Китай лишь просто как сборочную площадку с использованием китайской дешевой рабочей силы. То есть это надо понимать, что фактически они стали лишь звеном в этой цепочке. И действительно, распад СССР позволил западным корпорациям повысить норму прибыли, увеличить рынки сбыта, и они лишились конкурента в лице Советского Союза с его мощной промышленностью. Ну и получили Россию, которая заняла свое место в международном разделении труда, какое мы, к сожалению, все знаем.
Да, мы скоро перейдем к ответу на вопрос, который мы оставили на самый конец передачи, кто виноват и что делать, любимые вопросы российской интеллигенции. Один из моих добрых коллег-профессоров добавляет к ним еще один, а где же мои очки? Видимо, очень типичные, да, для интеллигенции России, которая решает мировые проблемы, потеряв очки. Несколько сообщений, которые хотел бы прочесть, и будем их комментировать очень коротко. А была ли в истории мира еще такая же страна, которую также беспардонно незаконно разворовывали правящие круги. Сергей Корсаков спрашивает. Вы знаете, это уже не компрадория, а колония, где соучастники грабежа жируют, и население нищенствует и вымирает. Еще одно сообщение. Добрый вечер. Скажите, пожалуйста, какая из ныне существующих политических партий, какие, наверное, из существующих партий разделяют ваши идеи? Или такую партию надо создавать? Ну, вот видите, сколько сразу вопросов. Насчет партии я готов сказать следующее. Ну, наверное, это я должен был бы разделять идеи какой-то партии, но с партией именно не так просто. Есть общие пункты в экономической программе КПРФ, немножко «Справедливой России» и то, что я вам рассказываю. Но на самом деле ситуация далеко не так проста. К сожалению, радиоэфир – это не то место, где я могу агитировать за ту или другую партию. У меня другая задача, она именно по-другому поставлена руководством студии станции «Говорит Москва», поэтому я выполняю свои обязательства так, как я и обещал делать. Я рассказываю о мифах об экономике, о том, что делать и как делать, а политические выводы отсюда делайте вы, уважаемые радиослушатели. В том числе слушайте и читайте, главное, читайте внимательно, что пишут партийные деятели, и смотрите, что они делают, как они голосуют в парламенте, в нашей Думе, какие инициативы они проявляют или ничего не проявляют в регионах и так далее. Еще один звонок мы можем принять. Вы в эфире, здравствуйте. Да, слушаем вас, добрый вечер.
Да, спасибо большое. Вот на 20 триллионов наш ресурс продается, бюджет поступает всего лишь 8, так сказать, и те-то половина части, по всей видимости, разворовывается. Вот, и скажите, пожалуйста, раньше 60 копеек стоил доллар, так сказать, а сейчас, с учетом того, что сколько их напечатали, мне кажется, они ровно стоят столько, сколько стоит их напечатать, и товарное обеспечение там 2-3% всего лишь доллар. Почему вот такой, действительно, грабительский курс, так сказать, вот, по отношению к нашей валюте?
Спасибо. Вопрос важный. Почему такой мощный инструмент, доллар, почему он так ценится во всем мире? Ведь за ним стоит, ну, не так уж безумно много товаров. Ведь не 2/3 же мирового валового продукта создает Америка, Северная Америка.
Я боюсь, если начну отвечать на этот вопрос, придется прочитать лекцию. Но
нет, Олег, у вас пару минут, ни в чем себе не отказывайте.
Я думаю, что здесь надо искать
корни. Я в течение
во Второй мировой войне, в которой Соединенные Штаты фактически стали единственной страной, которая не только не понесла каких-либо существенных потерь, но и здорово разбогатела, оттуда начался существенный подъем американской экономики, и он усилился, и господство американское усилилось благодаря такому инструменту, как доллар. Ну, это отдельный разговор. Я бы хотел обратить внимание на первую часть вопроса нашего радиослушателя, который только что звонил. Он спрашивал, а куда же деваются деньги от продажи наших ресурсов? Вот, кажется, мы с вами, Александр Владимирович, как-то считали. Вот известное выражение Медведева: денег нет, но вы держитесь. А действительно, да, нет ли денег в российской экономике? Ведь если посчитать самые поверхностные...
Слушайте, это отличная тема для одной из передач. Действительно ли нет денег в российской экономике?
Самые поверхностные расчеты позволяют нам сделать следующие выводы. Если в России позаимствовать некоторые инструменты экономической политики стран Европы, а именно ввести прогрессивное налогообложение, освободив бедных от налогов вообще и введя налог там 60% на 200 самых богатых человек из списка Forbes, с одной стороны, а с другой стороны, изымать сырьевую ренту на уровне Норвегии, то Россия в бюджет получит средств столько, что сможет увеличить финансирование образования, науки, здравоохранения и культуры ни много ни мало в 9 раз.
Да, этот расчет был сделан, и это действительно так. Дело в том, что я напомню, из $100, поступающих от продажи нефти в Норвегии, 80 с большим хвостиком идет в государственный бюджет, а в России 30 с чем-то,
33, да, по-моему, так.
Если я не ошибаюсь, сейчас по памяти мы просто воспроизводим эти цифры. Хорошо, уважаемые радиослушатели, давайте мы перейдем от вопросов, которые вы задаете совершенно справедливо, но которые требуют ответов политически, я бы сказал так, агитационном, а не в просветительски-экономическом режиме. Вот один из них, кстати, Олег, трудно расшифровать фамилию, спрашивает, почему безмолвствует народ в Российской Федерации, почему поддерживают воров и жуликов в правительстве. Ну, вы знаете, я все-таки очень коротко отвечу на этот вопрос, хотя он и за рамками моих полномочий. Ответов два. Первое. Очень долго в истории России формировалась система с патерналистской моделью государства, где всякая инициатива подавлялось, а государство, если говорить о Советском Союзе, все-таки обеспечивало гражданам определенные условия для жизни. В результате возникла такая иждивенческая стратегия и формы самоорганизации были разрушены и продолжали еще более активно разрушаться в 90-е, нулевые и годы и в настоящее время. Это одна часть правды. Вторая часть правды состоит в том, что ситуация в мире в целом такова, что глобальный капитал господствует над человеком, и эта глобальная гегемония стала еще мощнее, чем было раньше. Но правда состоит в том, что есть и те, кто не безмолвствует, и о них мы рассказывали и будем рассказывать в наших передачах, но не сегодня. А сейчас давайте адресуем друг другу, мы с Олегом, вопрос, у нас 5 минут для того, чтобы на него ответить. А что же все-таки делать для того, чтобы капитал не вывозить и экономику России поднять?
Да, но мы с вами сидим, дискутируем, а наши слушатели-то не глупее нас, и уже в сообщениях я тут видел один из наших слушателей, написал «самоорганизовываться», потому что только народ может быть инициатором и проводником этих изменений. В силу того, что правящий класс проводит такую политику, которую он проводит, он не будет заинтересован в каких-то переменах, потому что это в полной мере соответствует его классовым интересам и нашего сырьевого олигархата, и государства, которое эти интересы обслуживает. Надо заставить их поменять политику. Ну, заставить в широком смысле слова. Я, конечно, не призываю никого с винтовками идти на Кремль. Речь идет о развитии и формировании гражданского общества, так называемого, о котором так много говорит и российская власть, но которое сегодня у нас в России практически не развивается. Это и участие в выборах, это и участие в социальных движениях, создание профсоюзов, инициативных групп, студенческих движений. Это достаточно большая работа, которую надо начинать с низов, выстраивать гражданское общество, которое станет, наконец, не объектом, а субъектом политики. Наконец, станет инициатором и проводником этих самых реформ.
Спасибо, Олег. И я согласен, вы очень справедливо сделали акцент на том, как надо добиваться реализации тех или других задач, да, через самоорганизацию, которая начинается с простейшего опыта. Но, наверное, я бы начал с другого, с того, что очень важно понять, от чего мы хотим добиться. И, собственно, основной смысл передач в цикле «Мифы об экономике» состоит в том, чтобы рассказать вам, где мифы, где нас с вами, уважаемые радиослушатели, пытаются обмануть целенаправленно, сознательно и бессознательно, потому что иногда обманывающий сам верит в то, что он лжет. Такое тоже бывает в нашей экономике. Понять, какие задачи мы можем и должны решать для того, чтобы вывести страну из кризиса, и как именно можно в экономике, какими методами добиваться поставленных целей. Мы об этом с вами говорили не раз. Я говорил о том, что необходимо и возможно стратегическое планирование, активная промышленная политика, которая позволит целенаправленно направлять ресурсы в ключевые сферы экономики. Можно и необходимо провести социализацию собственности так, чтобы человек не был исключительно наемником, развивались коллективные предприятия, частный бизнес был под контролем граждан, я не боюсь этих слов, а государственные предприятия работали в интересах общества, а не в интересах государственных чиновников. Можно и должно увеличить меру социальной справедливости, не вводя уравниловку. Олег уже упоминал, что прогрессивный подоходный налог и налог на наследство даст огромные ресурсы для развития таких сфер, как образование, здравоохранение, культура и наука. А общедоступность этих сфер и бесплатность этих сфер для пользователя – это еще один механизм, который возможен и необходим для того, чтобы наша экономика поднялась с колен. Наконец, то, о чем мы говорили сегодня, это необоснованный курс доллара, когда, ну или любой другой валюты, когда мы фактически продаем наше богатство, тратя ресурсы на то, чтобы дать огромные деньги сырьевым корпорациям. Вот в этом был, по-моему, ключевой пафос того, о чем говорил Олег. Я правильно вас понял, да?
Да, безусловно. Еще раз хочу отметить, что валютный курс – это инструмент перераспределения. С помощью него государство перекладывает активы из одного кармана в другой. То есть из нашего вот с вами кармана в карман условного там какого-нибудь Миллера.
Да, ну в данном случае вопрос не фамилия, а конкретного деятеля, а в том, что действительно крупный корпоративный капитал на этом наживается. Ну и, кстати, в этом ключ к ответу на вопрос о том, почему так силен доллар, ну и добавим к этому евро, другие валюты. Дело в том, что за ними стоят транснациональные корпорации, которые контролируют экономику мира. Вот в одной из передач, кстати, тоже с Олегом, по-моему, мы с вами говорили о том, что в руках корпораций сосредоточена ключевая часть производства. Напомните, в США вы говорили о цифрах.
90% корпораций с активами более 1 миллиарда долларов держат у себя в руках активов, ну, в обрабатывающей промышленности, в добывающей, да, почти во всех отраслях.
Да, большая часть, абсолютно большая 90%. Часть активов, да, в руках крупнейших корпораций в ключевых отраслях экономики США, и это правда для экономики мира в целом, хотя цифры будут несколько более мягкими. Вот в этом основа власти капитала, которая проявляется как власть доллара. Дело не в обеспечении его товарами или тем более золотом или чем-то еще. Дело в том, что его заставляют покупать корпорации, которые манипулируют потребителями, а иногда и целыми национальными экономиками, в том числе при помощи государств и надгосударственных механизмов типа НАТО и прочее. Иногда это делается в том числе при помощи крылатых ракет. Но так из экономики мы невольно и не в один раз вышли на политику. Напомню, у нас в радиостудии был Олег Олегович Камолов, кандидат экономических наук, старший научный сотрудник Института экономики РАН. Большое спасибо, Олег, что пришли к нам в студию.
Спасибо. До свидания.
Да, ну, я надеюсь, что мы с вами прощаемся только на какое-то время, а потом вы будете еще у нас в эфирах. Ну и с вами, как всегда, в это время был Александр Бузгалин, директор Института социоэкономики Московского финансово-юридического университета, доктор экономических наук, профессор. До встречи через неделю.
Мифы об экономике.